«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сталинский шпион-любовник. Продолжение рассказа о головокружительной карьере Дмитрия Быстролетова. Можно ли снять блокаду Газы и при этом не поставить под удар Израиль? У каждой страны своя история, но каждая страна может стать процветающей. В программе «Время и мир» Нобелевский лауреат по экономике за 2007 год Эрик Маскин. И семья художников как профессиональный цех. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в пятницу мы начали рассказ о том, что в США вышла в свет книга «Сталинский шпион-любовник». Ее написал литератор, преподаватель русского языка в Нью-Йоркском Хантер-колледже профессор Эмиль Дрейцер. О герое книги, советском разведчике Дмитрии Быстролетове, с Эмилем Дрейцером беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Сегодня продолжение рассказа.
Главным шпионским талантом Дмитрия Быстролетова был талант вербовки. Агенты советской разведки были, как правило, идейными шпионами, но вербовщики пользовались и шантажом, и подкупом. Особое место в их арсенале занимало сексуальное обольщение. Сами бывшие разведчики неохотно говорят на эту скользкую тему, но кое-какие сюжеты все же получают огласку. В одной из наших программ я рассказывал о том, как гражданская жена и курьер руководителя советской агентурной сети в США Якова Голоса Элизабет Бентли после смерти мужа впала в депрессию, и резидент просил центр прислать ей нового мужа. Но центр замешкался, и Бентли выдала властям всю сеть. Другой пример – дочь американского посла в Берлине Марта Дотт, завербованная сотрудником советской разведки Борисом Виноградовым, в которого она страстно влюбилась. Можно вспомнить и донжуанские похождения англичанина Джона Саймонса, который в начале 70-х годов сам предложил свои услуги КГБ в качестве шпиона-любовника. В своей автобиографической книге Саймонс с упоением вспоминает уроки профессионального мастерства, полученные им от двух очаровательных русских инструкторов женского пола. Одна из крупных кинокомпаний приобрела в прошлом году права на экранизацию книги Саймонса, только еще не решила, кто будет играть главную роль – Дэниел Крейг или Джад Лоу. Англичане еще только собираются экранизировать, а Быстролетов уже экранизировал свои амурные приключения в далеком 73-м году в фильме «Человек в штатском».
«Граф, говорит Изольда, фон Остенфельзен. Граф, мне скучно».
Дмитрий Быстролетов отличался авантажной внешностью, был молод, прекрасно одевался и имел подход к женщинам. На склоне лет он не без гордости вспоминал свои мужские победы. Первую из них он одержал еще в Праге. В своих записках он называет даму, с которой познакомился по заданию резидента, графиней Фьореллы Империали. Из записок Быстролетова.
«Я начал работать, но вскоре пришла страстная любовь к другой женщине, Иоланте. Она мне ответила взаимностью, и мы поженились. Несмотря на женитьбу, я продолжал разрабатывать порученное, и ночи в двух постелях продолжались. В одной я спал как муж, в другой как помолвленный жених. Наконец настало страшное мгновение. Я потребовал от Фьореллы доказательств бесповоротности ее выбора. Через несколько дней она ухитрилась привезти пакет, в котором оказались все шифровальные книги посольства, умоляя, только на час, на один час».
Впрочем, по сведениям Эмиля Дрейцера, пышный титул своей пассии Быстролетов выдумал. На самом деле, это была скромная секретарша французского посольства. В книге Кристофера Эндрю и Василия Митрохина «Меч и щит» названо подлинное имя этой женщины – Элиана Окутерьер. Ей было тогда 29 лет.
Вначале он занимался тем, что обычно занимается разведка. Он, так сказать, читал газеты в поисках информации, которая может быть годиться для разведки и так далее. Но вот тогда вот первый раз его привлекли, так как он был хорош собой. Он мне сказал прямо, когда я с ним встречаюсь, говорит, я был молод, хорош собой и знал, как обращаться с женщиной. Вот так, буквально его слова.
Еще одна цитата из записок Быстролетова. Страстный роман с любовницей румынского генерала.
«За столиком с шампанским во льду мы, вероятно, казались весьма живописной парой. Она в глубоко декольтированном платье, я во фраке. Мы шептались, как юные влюбленные. Если вы меня предадите, то будете убиты, как только высунете нос из Швейцарии», — говорила она мне в ухо, сладко улыбаясь. Я улыбался еще слаще и шептал ей в ответ: «А если вы меня предадите, то будете убиты вот здесь, в Цюрихе, на этой самой веранде, над синей водой и белыми лебедями».
Но Эмиль Дрейцер считает, что на самом деле интимных связей со шпионскими целями у Быстролетова было не так уж много.
Я думаю, что это вот что, он это использовал с этой француженкой. И думаю, что еще только вот жена английского агента, который сам, кстати говоря, пришел в советское посольство, Олдема. И то она, так сказать, там была другая ситуация, что она сама как бы проявила инициативу, потому что ее муж был алкоголик, и, в общем-то, она была совершенно в отчаянии и так далее. Так что я не думаю, что так уж много было таких, ну вот если говорить там герой-любовник, наверное, 2-3 женщины. Вот единственное, что меня действительно поразило, вот его тонкое знание психологии, пожалуй, даже не женской, а вообще психологии человеческой, когда он смог завербовать немку, вот этого вот офицера гестапо.
Операция разработки шифровальщика британского МИДа капитана Эрнеста Олдема стала крупнейшей профессиональной удачей Быстролетова. В августе 29 года Олдем пришел в советское посольство в Париже. В разговоре с резидентом ОГПУ Владимиром Войновичем он не назвал себя настоящим именем и предложил продать британский дипломатический шифр за 50 тысяч долларов. Войнович сбил цену до 10 тысяч и договорился о встрече с Олдемом в Берлине в начале следующего года. На встречу отправился Быстролетов. Именно тогда он стал выдавать себя за венгерского графа, попавшего в сети советской разведки, и вступил в интимные отношения с женой Олдема Люси, чтобы крепче привязать к себе супругов. Отголосок этого сюжета есть в фильме «Человек в штатском», где Люси Олдем превратилась в жену полковника генерального штаба вермахта баронессу Изольду фон Остенфельзен. Ее сыграла Ирина Скопцева. Третий участник сцены – сотрудник гестапо Кемпнер, в свою очередь разрабатывающий графа. Эту роль исполнил Олег Голубицкий. Ну а графа Перели де Керальгазе, он же разведчик-нелегал Сергей, играет Йозес Будрайтис.
Вы знаете, граф?
Добрый вечер, баронесса.
Господин Кемпнер, как я рада видеть вас. Познакомьтесь.
Я очень рад видеть вас, баронесса. Вас тоже, граф. Давно в Берлине?
Около месяца.
С какой целью прибыли в нашу столицу?
Хочу поучиться юриспруденции у светил Германии.
Прекрасно.
Прекрасно.
Впитать эмоционально-политический заряд, который фюрер обрушивает на свой народ.
Замечательно.
Замечательно. Полюбить его, Кемпнер. Он такой милый, знатный. Но вот должен зарабатывать себе на кусочек хлеба.
И бокал шампанского.
И, наконец, история с женщиной-офицером гестапо. Рассказывает Эмиль Дрейцер.
Она была в отражении не просто роли. У нее было обожженное лицо. В детстве она попала в автомобильную катастрофу. И, конечно, было бы невозможно к ней подойти так, как, скажем, к француженке. Просто сделал вид, что он в нее влюбился. Потому что француженка была хороша собой, молода. А этой было около 40, и она была совершенно безвозражена. Но он нашел способ. Вот нашел психологический ключ. Она, так сказать, была ярой нацисткой, и он пытался все время расспрашивать, как бы подзадоривать. А что такое особенного в этом господине Гитлере, Геббельсе? Вот я путешествую, я из Венгрии, то есть я живу в Америке, но вот я сам венгр, и я до конца толком не понимаю, что вот тут у вас в Европе, вот в Германии такой большой ажиотаж. И это ее, вот этого, она видела его действительно, он ее смог убедить, что он просто наивный такой, знаете, молодой человек, который не знает европейской истории и прочее, поэтому она пыталась. И так постепенно он смог ее соблазнить и стать ее любовником и так далее. Поэтому это пожалуй, высший класс. Я ничего подобного не представлял себе.
В картине «Человек в штатском» роль штурмфюрера СС Дорис Шерер играет Людмила Хитяева.
Вы должны понять, граф, что скоро господином мира станет германская северная раса.
Дорис, а что вы обещаете нам, венграм?
Радость и честь трудиться под руководством нордического человека.
А что ожидает меня лично?
О, для вас все будет к лучшему. Мы вернем вам земли, замки, на ваши белые мягкие руки оденем железные перчатки, и вы будете властелином.
Между тем, в сталинском Советском Союзе разворачивался большой террор. В сентябре 1936 года был снят с поста наркома внутренних дел Генрих Ягода. Его сменил Николай Ежов. Начались аресты руководителей иностранного отдела. Отзывались в Москву сотрудники загранаппарата разведки. Обратно из Москвы никто не возвращался. В 1937 году получил вызов нелегал Игнатий Рейс, но решил остаться во Франции и в том же году был убит в Швейцарии в результате специальной операции НКВД. Его друг и коллега Вальтер Кривицкий тоже остался на Западе. Руководитель лондонской нелегальной резидентуры Теодор Малли вернулся и был расстрелян. В том же 1937 году получил приказ вернуться и Дмитрий Быстролетов.
Насколько я понимаю, он общался, знал Игнатия Рейса, он знал Малли.
знал, видимо, Кривицкого, да, тоже был знаком.
Да.
Ведь эти все люди, ну, мало вернулся, да? Рыс и Кривицкий невозвращенцы. Быстролетов не мог не думать на эту тему. Он знал, конечно, что происходит теми разведчиками, да, которые отозваны были, да, в Москву. Он ожидал того, что с ним произойдет. Он надеялся оправдаться. Как это было?
Я думаю, что все-таки он до конца не верил, что при всей самоотверженности, которую он проявил, я думаю, что он был наивен в этом смысле, что он не понимал до конца причины большого террора, он не понимал. Он до конца не понимал. Он думал, что все-таки это ошибка. Даже когда его арестовали после ареста, как многие другие, кстати, говорили, в этом смысле он был очень, ну что ли, я думаю, что он был как раз тот самый контрик, о котором Солженицын в своей книге описывает целый ряд политических заключенных, которые были уверены, что вот это просто ошибка.
На самом деле почти все разведчики вернулись. Это вот Рейс и Кривицкий, да, это редкое исключение.
Да.
Они все, как кролики, в пасть удава.
Быстролетов верил в то, что блокировало его сознание, как я это понимаю, что на самом деле он не мог не вернуться в Россию. Знаете, его внутреннее психологическое состояние было такое, самоощущение себя. Вне, так сказать, лона страны, в которой он родился, он себя ощущал ничтожеством. Вот так я, по крайней мере, поверьте, что я был нелегко. Я консультировался с психиатрами, психоаналитиками, пытаясь понять его. К сожалению, вот так это бывает у людей, которые, как говорится, в детстве травмированы, это корень их существования травмирован. Он это понимал. У него целая глава посвящена тому, как он описывает все, так сказать, психологические отклонения, психические отклонения его матери, потом его деда, его, так сказать, бабушки и так далее. Он прекрасно понимал. Он говорил об этом прямо.
В фильме «Человек в штатском» вернувшегося в Москву разведчика с почетом по-отечески принимают руководителя разведки. Его играет Владимир Кенигсон.
Вот вы какой. Доктор прав, доктор медицины, граф Перениде Кирльгаза, барон фон Остенфельзен. Здравствуйте, дорогой наш товарищ Сергей. За выполнение задания, за материалы барона и Дори Шерер вам благодарность. Спасибо, товарищ комкор.
Серию рассказов о Дмитрии Быстролетове подготовил Владимир Абаринов. О том, каким было реальное возвращение Быстролетова, о его прозрении и мучительных раздумьях последних лет жизни в следующей заключительной части в эту пятницу. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагутина. В то время как в европейских странах проходят демонстрации перед посольствами Израиля, а правительство требует провести международное расследование инцидента с флотилией в Средиземном море, в арабской прессе начали раздаваться голоса в защиту Израиля. Правда, лидер ливанской шиитской группировки Хезболлах Хасан Насралла немедленно пригрозил, что с этими одиночками справятся люди чести, но публикации продолжаются. Вот, например, отрывки из статьи, опубликованной кувейтской газетой «Аль-Ватан», принадлежащей члену кувейтской королевской семьи. Цитирую, организаторы флотилии поддерживают такие движения, как Всемирный джихад, Хамас, Хезболлах и Аль-Каиду. Морская блокада движения Хамас в Газе законна, учитывая то, что делает это движение в секторе. И дальше еще более интересно. Флотилия, пишет автор публикации в кувейтской газете, самим палестинцам абсолютно не нужна, поскольку их нужды удовлетворяются поставками по суше. 15 тысяч тонн товаров первой необходимости ввозятся в сектор каждую неделю. Строительные материалы привозят международные организации, и они же наблюдают за их использованием, чтобы Хамас не направила их на создание военных сооружений. Подчеркну, это публикация в кувейтской газете. Тем не менее, история с флотилией действительно поставила ряд вопросов о том, какие товары запрещены к ввозу в Газу. Вероятно, человеку, не живущему в этом районе, трудно понять, почему, например, Израиль против того, чтобы в Газу ввозился цемент. Мы беседуем об этом с человеком, который работает над тем, чтобы установить нормальные человеческие отношения между израильтянами и палестинцами. Гершон Баскин – директор Израильско-Палестинского информационного центра. Это неправительственная организация, в прошлом году вошла в 10 десятку лучших неправительственных организаций мира.
Правительство Израиля и израильские силы безопасности опасаются, что цемент и другие строительные материалы будут использоваться Хамас для создания военной инфраструктуры, бункеров и других подземных сооружений, которые они будут использовать в случае еще одной атаки или войны, или агрессии, если хотите, когда создастся ситуация, требующая от израильской армии вторгнуться в Газу. В прошлый раз, во время вооруженного конфликта, израильская армия обнаружила подземные бункеры, в которых хранились боеприпасы, взрывчатые материалы, амуниция, и которые также использовались как убежище для боевиков Хамас. Так что Израиль просто не хочет предоставлять Хамас материалы, которые лидеры этого движения будут использовать для того, чтобы укрепить свои позиции в Газе.
А бумага? Участники флотилии заявляют, что на борту была обычная печатная бумага, но ее нельзя было доставить.
Это намного более произвольно выбранный товар. Знаете, был целый список товаров, которые были запрещены к ввозу. Потом под давлением международного сообщества Израиль вычеркивал какие-то товары из списка. С другой стороны, на мой взгляд, есть целый ряд товаров, которые должны быть в списке, но их там нет. Так что это очень порой произвольный выбор, зачастую просто смехотворный.
В интервью один из участников флотилии заявил, что эта бумага была предназначена для школьных учебников. Я знаю, что ваша организация в какой-то момент несколько лет назад занималась проблемой школьных учебников для Газы. Так что, учебников на самом деле не хватает? Или их не на чем печатать?
Да, несколько лет назад действительно существовала такая проблема, что в Газу не поставлялась бумага для учебников и тетради, и чернил. Но после того, как международное сообщество оказало давление на Израиль, бумага и чернила стали поставляться. Не уверен, правда, что Хамас использует эту бумагу для того, чтобы печатать на ней учебники. Ведь Хамас использует те же учебники, по которым дети обучаются и на западном берегу реки Иордан, и которые Израиль разрешает использовать в Восточном Иерусалиме. Так что, повторяю, не уверен, что все это касается учебников. Это просто один пример произвольного выбора товаров для запрета к ввозу. Вообще, сама идея этой блокады, помимо соображений непосредственной безопасности Израиля и ближайших к Газе городов, из-за чего запрещен к ввозу цемент, который можно использовать для строительства бункеров или удобрения, которые весьма полезны в изготовлении взрывчатки, сама идея блокады или осады Газы – это форма коллективного наказания. Это попытка оказать давление на местное палестинское общество, чтобы оно само отказалось от Хамаса. Повторяю, это идея, но, как вы понимаете, коллективное наказание никогда не приносит ожидаемых результатов.
Сейчас, естественно, раздаются призывы снять блокаду, но есть ли способ снять ее полностью или частично, но так, чтобы это не отразилось на безопасности Израиля? Если допустить полную свободу торговли с Газой, израильскому правительству придется целые города эвакуировать. Я напомню, что, например, обстрелы израильского города Ашкелон начались в 2008 году. Именно тогда произведенная в Иране ракета, выпущенная из Газы, попала в торговый центр города, и мэр Ашкелона заявил, что для него это называется не иначе, как состояние войны. Так есть ли формула «и волки сыты, и овцы целы»?
Нет, я думаю, обеспечить такую возможность на 100% невозможно. Но, по моему мнению, что надо сделать в первую очередь, и, кстати, это вполне в интересах самого Израиля, надо снять экономическую блокаду. Это не одно и то же, что блокада с моря. Израиль подписал соглашение с властями палестинской автономии, с Египтом, с Европейским Союзом и Соединенными Штатами о порядке перехода пограничного пункта Рафиах на границе с Египтом. Надо вернуться к выполнению этих соглашений. Надо укрепить их режим европейскими наблюдателями и войсками, которые будут контролировать соблюдение режима между Газой и Рафиах. Надо также наладить снабжение Газы с израильской стороны при определенной процедуре инспекции грузов. Это уничтожит подпольную экономику, которая процветает в Газе и принадлежит Хамас. Эта подпольная экономика на самом деле помогает создавать во всей Газе в целом экономику, опирающуюся исключительно на Хамас. А как только в Газе начнет работать экономика, и люди смогут вернуться на рабочие места, сейчас 90% предприятий Газы стоят, потребность в таких акциях, как прорыв блокады с моря, просто сама собой отпадет. Боюсь, что, правда, с открытием морского порта и международного аэропорта в Газе придется подождать до полного мирного соглашения и до создания какого-то рода международных инспекций и контроля, на которые можно будет положиться в том, что никакое оружие, взрывчатка или амуниция в Газу не импортируется. Но, по крайней мере, сухопутные сухопутные погранпосты должны быть открыты.
Но блокада существует с 2007 года.
Морская блокада была установлена во время оккупации в 1967 году и с тех пор существует. Порт не работает и ни одно судно не может войти в него с 1967 года.
Почему же за все эти годы международное сообщество не обеспечило какой-то механизм проверок и инспекции грузов?
Строительство порта в Газе было частью мирного процесса и мирных соглашений до того, как в 2000 году началась вторая интифада. А когда произошел этот взрыв в отношениях, когда ситуация вышла из-под контроля, планы строительства порта были похоронены вместе с мирными соглашениями. И с тех пор мирный процесс, который бы позволил это сделать, так и не начался. Кстати, если вы помните, то в Газе был и международный аэропорт, который работал тоже до начала второй интифады. В начале второго палестинского восстания Израиль разбомбил взлетно-посадочную полосу и навигационную башню. А при последовавшей полной оккупации Газы аэропорт и вовсе был закрыт. С тех пор даже разговоров не было о том, чтобы его открыть. И явно не будет до тех пор, пока у власти там находится Хамас.
Напомню, мы беседуем с Гершоном Баскиным, директором Израильско-Палестинского информационного центра. После инцидента с флотилией Египет открыл КПП в Рафихе. Каковы будут последствия?
Египет периодически это делает и делал. Раз или два в месяц Египет и раньше открывал границу, чтобы из Газы могли выехать больные, которым срочно нужна медицинская помощь, или студенты. Но это не грузовая граница. Она не оборудована для коммерческих грузов, и поэтому Египет использует ее просто для того, чтобы выпустить из Газы пар. Когда напряжение в Газе слишком возрастает, Египет открывает границу, несколько снимает напряжение и допускает некоторое движение через границу.
Давайте еще раз вернемся к снабжению Газы. Я обнаружила цифру, что сейчас Газа получает только 28% жизненно необходимых товаров по сравнению с тем, что получала до победы на выборах Хамас. Эта цифра близка к реальности?
Да, но это товары, которые официально доставляются в Газу через израильские КПП. Но есть еще и подпольная экономика. В прямом смысле слова «подпольная», потому что доставка товаров в Газу осуществляется через туннели. Сейчас, по оценкам экспертов, открыты и работают около 1000 туннелей между Газой и Синайской пустыней. Мои друзья в Газе говорят, что можно купить абсолютно все, даже стройматериалы. Правда, их не хватает, и они исключительно дороги. Проблема в Газе состоит не в том, что существует нехватка каких-то товаров. Проблема в том, что у людей нет денег, чтобы их купить.
Мы беседовали с Гершоном Баскиным, директором Израильско-Палестинского информационного центра в Иерусалиме. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. В Совете безопасности ООН уже завтра может состояться голосование по проекту резолюции о новых санкциях против Ирана. Об этом заявил во вторник представитель Франции при ООН Жерар Аро. Документ стал результатом многомесячных переговоров США, Великобритании, Франции, Германии, России, Китая. В Махачкале предпринята попытка подрыва автомобиля с военнослужащими внутренних войск. Никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Дагестана, взрывное устройство сработало на пути следования машины, в которой находились командир спецназа, водитель и двое охранников. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. 19 февраля Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. Предположительно установлена личность второго постороннего, находившегося в кабине пилотов польского президентского самолета, который разбился под Смоленском 10 апреля. На бортовых самописцах был зафиксирован голос директора дипломатического протокола МИД Польши Мариуша Казаны. Министры финансов стран Европейского Союза договорились расширить полномочия Общеевропейского статистического ведомства Евростат. На встрече министров в Люксембурге сегодня Евростату был разрешен более широкий доступ к базам данных стран-членов Евросоюза. Россия завершает подготовку контрактов на приобретение у Франции вертолетоносцев «Мистраль». Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. У каждой страны своя история, но каждая страна может стать процветающей. Нобелевский лауреат по экономике за 2007 год Эрик Маскин о том, как организовать механизмы эффективно действующего общества. И семья художников как профессиональный цех. В конце прошлого месяца профессор Принстонского института прикладных исследований, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2007 год Эрик Маскин прочитал в Москве в здании Российской экономической школы три лекции о том, как создать в обществе стимулы для того, чтобы это общество было процветающим. Маскин прославился своей теорией организации экономических механизмов. Его работы как раз и посвящены тому, как и какие стимулы надо создать, чтобы достичь желаемого результата. О применимости этой теории для России с Эриком Маскиным беседовала Елена Власенко.
Это уже не первый ваш визит в Россию. До этого вы были в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. На этой территории можно применять ваши теории?
Конечно, да. Если говорить о российской экономике, то в ней прогресс очевиден. Первоначально, после распада Советского Союза, было счастливое время с политической точки зрения, но темное и хаотичное с экономической. Производительность падала, безработица росла. С тех пор многое изменилось к лучшему, хотя есть к чему стремиться. Мой предмет, организация механизмов, может стать неким руководящим принципом для проведения дальнейших реформ, которые помогут России продолжить движение по выбранному пути.
Где именно могут пригодиться ваши теории? Только в экономике или в социальной и политической сферах тоже?
Думаю, во всех этих сферах. Без сомнения, в экономике. Просто потому, что именно в экономике теория организации механизмов была применена впервые. Но ее вполне можно применить и в политике, и в социальной политике. Давайте я приведу вам в данном случае пример не из российской, а из американской действительности. В Соединенных Штатах сейчас проходит реформа системы здравоохранения. Отчасти это, конечно, экономическая реформа, но в большей степени социальная. В результате этой реформы намного больше людей получат доступ к здравоохранению, приблизительно на 30 миллионов больше людей. И это уже важный социальный шаг для страны. И немало таких же важных социальных шагов можно сделать и в России.
И что, на ваш взгляд, является самым насущным?
Я преподаватель, и я высоко ценю образование. Исторически Россия славилась высоким уровнем образования населения. Но сейчас у меня возникло впечатление, что россияне озабочены состоянием образования, как в университетах, так и в школах. Это печальная тенденция, и я бы рекомендовал решительно ее изменить. Я не могу назвать более важной долгосрочной социальной и экономической инвестицией, чем образование. Это самая ценная вещь, в которую страна может инвестировать.
А есть ли механизм борьбы с безнаказанностью чиновников, например? Или этот механизм в избирательной системе?
Лучшая форма подотчетности чиновников – избирательная система. Соревновательность – проверенный механизм, с помощью которого чиновники руководствуются интересами общества. Это ситуация, в которой чиновников можно заменить на выборах. Это гарантия того, что чиновники будут служить обществу. Сложности возникают тогда, когда нет политической борьбы, нет конкурентов, нет соревновательности. А в системе, когда всего этого нет, правительству необходимо понять, потребности общества будут удовлетворены, если оно, правительство, позволит развиваться оппозиции и таким образом создаст условия для истинной конкуренции. Конечно, для правительства это будет довольно болезненный процесс, но в долгосрочной перспективе это лучшее, что оно может сделать для страны.
Люди-то понимают, что конкуренция необходима, но как им сделать так, чтобы правительство тоже захотело этой конкуренции, не используя при этом революционные методы?
А здесь мы снова возвращаемся к образованию. Даже если в стране произойдет революция, страна не изменится, пока этих перемен не захочет общество. А оно их захочет, если будет состоять из образованных людей, которые знают о преимуществах конкуренции перед монополией. Это образование может принимать самые разные формы. Людям могут рассказывать об этом в школах, или же они могут получать это образование из средств информации, при помощи медиа, радио, например, или даже через фильмы. Фильмы – очень действенный способ обучить. Яркий тому пример – фильм Альберта Гора «Неудобная правда» об изменениях климата, который имел огромное влияние на людей. Один этот фильм. Вот такие шаги могут привести к переменам в стране.
А на вас какой-нибудь фильм повлиял?
Скорее не фильм, а телесериал. Когда я был маленьким, на американском канале шел такой детский сериал «Мистер Волшебник». Мистер Волшебник был ученым. Он занимался простыми лабораторными опытами. Я, как и все дети, любил этот сериал. И, возможно, именно благодаря ему, когда вырос, захотел заняться наукой.
Свою первую лекцию в России вы посвятили избирательной системе. Часто ход истории меняет третий кандидат, который получает недостаточно голосов, чтобы стать президентом, но достаточно, чтобы повлиять на соревнования двух кандидатов-фаворитов, как это было в США в 2000 году. Вы предложили теорию истинного большинства, чтобы избиратель давал места кандидатам, а не выбирал одного из них. Но аудиторию волновал вопрос, а как избежать мошенничества на выборах? Ваша теория, видимо, рассчитана на государство, где мошенничество наказуемо и редко.
Правило большинства и тема мошенничества на выборах – две разные темы. И то, что я посвятил лекцию первой, нисколько не умаляет значения второй темы. Правило большинства на выборах не больше подвержено мошенничеству, чем любой другой способ голосования. Поэтому я не думаю, что переход от системы с двумя турами, которые сейчас в России и Франции, на систему истинного большинства приведет к росту подтасовок на выборах.
Как влияет на эффективность выбора возможность голосовать против всех?
Политики отзываются на мнение избирателей, в том числе и на мнение «ни один из вас мне не нравится». Но для политической системы более эффективны жизнеспособные альтернативы. Отрицательный голос «мне не нравится все, что сейчас происходит» помогает. Но его недостаточно для перемен. Нужен кто-то, кто мог бы сказать, вот что можно сделать, чтобы изменить нынешнее положение дел. А еще лучше для политической системы, чтобы таких людей было больше, чтобы была возможность выбора варианта развития, а не просто отвержение того, что происходит в настоящее время.
А как вам идеи ценза для избирателей, например, образовательного или имущественного?
Вводить такие ограничения довольно опасно. На каком основании? Почему кто-то должен решать, кому голосовать, а кому нет? Например, тот факт, что у меня низкий доход, отнюдь не означает, что я обладаю недостаточной информацией о политике, чтобы отдать свой голос. А если я не ходил в школу, то это отнюдь не означает, что у меня нет политической заинтересованности влиять на то, что происходит. Я бы с большим подозрением относился ко всем попыткам так ограничивать избирательный процесс. Привлечь как можно больше избирателей, на мой взгляд, это самая лучшая политика.
В России часто говорят о том, что эта страна уникальна, что у нее свой выбор, свой путь, поэтому общие теории к России неприменимы. Вы верите в теорию особого пути страны? У России особый путь?
Каждая страна уникальна. У каждой страны своя собственная история. И каждая страна должна признать, что ее исторический путь в какой-то мере будет влиять на ее будущее. Скажем, Советская Россия и Китай. Две коммунистические страны, почему бы им не одинаково переходить от плановой централизованной экономики к рыночной? Но в них по-разному развивалась политика и общество, поэтому и переход этот был разный. И так оно и должно было быть. Но принципы экономики, представление о том, что люди реагируют на экономические стимулы, и эти стимулы двигают вперед экономику, вот это универсально. Эти принципы должны применяться всегда и везде. Хитрость в том, чтобы найти баланс между историческими особенностями страны и всемирными экономическими законами.
Гражданское общество, по-вашему, это результат работы некоего механизма, такого, при котором люди ищут наиболее эффективные способы контроля за правительством, к примеру?
Было бы неуместно и высокомерно с моей стороны утверждать, что мы можем создать гражданское общество, используя теорию организации механизмов. Гражданское общество появляется в результате эволюции. Каждая ступень этой гражданской эволюции – результат нескоординированных действий разных групп людей. Но можно создать механизмы, которые помогают развитию гражданского общества. Например, судебную систему, которая независима от исполнительной власти. При таком устройстве суд и исполнительная власть действуют как система сдержек и противовесов друг для друга. Или еще можно, например, принять законы, которые позволяют свободно, без страха, выражать свои мысли. Или наоборот, отменить законы, которые ограничивают свободу слова. Ведь гражданское общество имеет тенденцию расцветать там, где люди не боятся произносить вслух свои мысли, где есть разнообразие идей, где можно их услышать и обсудить, где можно решить, какая из этих идей представляет ценность. Так что организация механизмов может помочь развитию гражданского общества. Впрочем, а может и сдерживать развитие гражданского общества. Все зависит от того, кто и с какой целью механизмы создает. Ясно лишь, что создать гражданское общество с помощью организации механизмов нельзя.
То есть ваша теория может быть применена как во благо, так и во вред.
Большинство механизмов, созданных людьми, могут быть использованы как во благо, так и во вред. И организация механизмов не исключение. Да, ее можно использовать и для того, чтобы нанести ущерб.
Миром правит хаос.
Вселенная – обезличенное и довольно хаотичное пространство. Но люди, которые живут в этой хаотичной вселенной, где происходят произвольные события, могут создавать свой порядок. Мы вовсе не обязаны придерживаться вселенского хаоса. Мы уже сделали многое, чтобы в нашей человеческой части Вселенной навести порядок, придать ей смысл и наполнить ее гуманностью. Я оптимист. Этот порядок прекрасно можно поддерживать. Человечество допустило огромное количество ужасных ошибок, но и успехов добилось немалых.
С лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2007 год Эриком Маскиным беседовала Елена Власенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Семьи художников – это особые семьи. И мы сегодня продолжаем рассказ об особости этих семей. В них занятия искусством часто передаются по наследству, а иногда в рамках одной семьи складывается даже нечто вроде цеховой общности. Над циклом очерков работает Татьяна Вольская.
В Петербурге в старом деревянном доме на краю города живет скульптор Дмитрий Каминкер, который многие свои работы делает вместе с сыном, а иногда и с дочерью. Сам Дмитрий Каминкер происходит вовсе не из художественной семьи.
Мой отец занимался ядерной физикой. Он сделал институт в Гатчине. Брат у меня занимается теоретической астрофизикой. Он доктор наук, тоже физтех. У меня с искусством никаких не было.
Вы первый?
Ну, наверное. Просто, знаете, это что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. Кто-то сказал, что так эти евреи не придумают, лишь бы не работать. Видите, как-то автоматически получилось. Ну, никто их, конечно, никуда не пихал. Просто они выросли в мастерской. Ничего, кроме глины, красок, ничего не видели. Ну, с одной стороны, вроде свободная жизнь. Там на работу ходить не надо. Утром, когда хочешь, тогда встаешь. Куда хочешь, туда идешь. Но, с другой стороны, это, в общем, довольно непредсказуемое состояние. Может, тут данные лучше ходить куда-нибудь в учреждение, получить два раза в месяц зарплату. Все-таки, чтобы этим заниматься, так уж надо быть чуть-чуть маньяком таким, чуть с приветом. А с другой стороны, хочется, чтобы дети были нормальными людьми. Все равно это как хобби какое-то. Особенно вот скульптура, там, ну, еще дизайн там, или дизайн интерьера. Ну, то, что востребовано. А скульптура... Вот в советское время это была индустрия такая. Я работал тогда, это называлось негром. Это целая индустрия была. И это нормально, можно было заработать десятую часть гонорара, а потом сделать свои вещи там в подвале, сидеть, делать какие-то штуки никому не нужные. Потом, когда открылась калитка, я стал с конца 80-х годов, работал почти 15 лет в разных странах, делал выставки и все такое прочее. Каждый раз, особенно в 90-е годы, когда все старались там приладиться, я работал в Канаде, куда рвались, а на меня смотрели как на идиота, что я еду обратно домой. У меня была такая фраза английская заготовлена, что это не всегда приятная работа быть русским, но кто-то должен делать и эту работу. Сначала тут было много всяких перипетий, включая войны с бандитами там и все такое. У нас была крыша, которая нас охраняла, потому что нас пытались тут сжечь, там напасть и все такое. Но, тем не менее, я в Канаде я нашел в Торонто всех своих родственников по отцу уехавших. У нас есть знаменитая родственница Симона Синьора, там актриса. Мы через нее вот нашли. И у меня была большая выставка в Торонто в скульптурном саду на улице. Вот я всех родственников пригласил по телефонной книге, они пришли, там 11 семей. И с тех пор они проводят там слеты всякие, и нас приглашают. Последний раз было 400 человек. И мы с братом одни, которые остались здесь в России, живем, работаем.
Ну хорошо, вот если вернуться к семье, вот как росли дети? Вы их учили чем-то? Вы хотели или не хотели, чтобы они пошли по вашим стопам? Как это было?
Нет, я особенно их ничему не учил. В какой-то момент они, когда подросли немножко, ездили вместе со мной. Иногда мы вместе делали проекты. Мы много всяких делали. Фестивали, фестиваль балийского искусства в Дании, скажем, мы делали несколько раз. Мы привозили балийских танцовщиц, музыкантов, скульпторов. Вместе с ними что-то делали, там лодки какие-то привозили, каноэ. Там. В общем, дети участвовали во всей этой вот жизни развеселой. Особых денег это не приносило, но жизнь была веселая, свободная. Мы ездили куда хотели, делали что хотели. В общем, им это, видимо, понравилось.
Сколько вашим детям сейчас?
Ой, сейчас уже им за 30. Они уже не такие уж и дети.
Как вы заметили, что они тоже будут? Дочка керамистом, да, сын скульптором. Вот когда это определилось?
Ну, когда они сказали, что они будут поступать в Мухинское. Там сначала они в художественные школы какие-то поступили.
Сами или с...
Сами? Нет, я никогда не толкал. Потому что если бы меня отец когда-нибудь подвигал к чему-нибудь, я бы сейчас сидел в НИИ в каком-нибудь нищем кандидатом наук, в лучшем случае. Поскольку мы жили в этом всем, дома происходило все, поэтому естественным путем получилось так, что они что-то тоже брали и помогали, и в чем-то участвовали. Потом художники, все мои друзья, всякие выдающиеся в городе люди по части искусства, все бывали у нас дома. Я не знаю, хорошо ли это. Мне говорили несколько моих друзей таких: хватит плодить этих придурков, каких-то художников, там эти натуральные таланты, там слюни текут. Надо отдавать в школу бизнеса, чтобы занимались делом. Ну, черт его знает, может, так оно и лучше было бы. Ну, просто вот в этот момент, 80-е, 90-е годы, действительно, существование художника было таким способом какой-то независимости. Сейчас, в общем, все изменилось, деньги стали очень сильно давлеть на все, в том числе смотрели и на художников. Встречаться, кто в какой галерее, кто за сколько продается. Сейчас в основном я сижу здесь, мне надоело ездить. У нас какая-то жизнь такая очень непрагматичная и такая идиотская. И мне это нравится. Иногда это тяжело, конечно, для окружающих. Хочется комфорта. Кроме всего прочего, мы там 10 лет жили с сортиром на улице и без воды в доме. Сейчас у нас более-менее мы что-то наладили. Но все равно иногда крысы вылезают, на по столу бегают. Надо к этому тоже привыкнуть. Людям хочется...
Без крыс.
Ну да, да. Ну как-то цивильного. Евроремонт. Ага. Ну, мне не хочется. Мне до лампочки. Конечно, может быть, я их обделил тем, что вот мы так жили. Не знаю. Мне хотелось в какой-то момент ферму какую-то сделать здесь, и чтобы все жили. У нас есть кусок земли, нам город отдал. Я строю такой дом свой. Я думал, что все будут жить вместе. Ну, дети, и дети, детей, там, и 4 поколения. У меня мама еще жива. Ей за 90 лет она воевала в войну, там, ветераны, все такое. Мы часто собираемся вот все вместе. Такая патриархальная крестьянская семейная жизнь. В общем, это забавно.
Ну, вот для семейной жизни вот это обилие художества, скульптуры, ваша работа, она как-то помогает, сплачивает семью или наоборот?
Я думаю, что и не то, и не другое. Мне это помогает. Вот сын, но он тоже скульптурой занимается. Было несколько случаев, когда мы вместе делали. Ну, поначалу он мне помогал иногда, потому что это тяжелая работа. Там просто мы ехали куда-то, делали. Проблема еще в том, что выставки скульптуры, ну, возить скульптуры тяжело, ее везти, а самое главное потом везти обратно. Покупать их мало покупают. Поэтому легче бывает поехать и прямо на месте сделать. Ну и сам процесс изготовления скульптуры, он становится таким учебным процессом, если это в каком-то университете. Ну и потом выставка там. И все. И мы вот с сыном несколько раз, и с дочкой тоже мы несколько раз ездили, вместе что-то делали, выставки и какие-то перформансы.
Приятно с детьми работать?
Да, приятно с детьми работать, приятно. И такая бригада получается интересная.
Вы не ссоритесь, не давите на них?
Стараюсь не давить. Ну, бывает, наору что-нибудь такое, но потом сам расстраиваюсь. Мы с сыном прошлую зиму делали большой фонтан из гранита перед Приморской администрацией. Большой, огромный, там больше 20 тонн гранита. Мы вдвоем перелопатили это все там.
Как в советское время были семейные подряд.
Ну, типа, да.
А потом, попрощавшись с Дмитрием Каминкером, я, не выходя из старого скрипучего дома, стучусь в другую дверь и оказываюсь у его соседки, художницы Татьяны Калибабы. Она иконописец, муж ее скульптор, дочка Клава тоже, пусть не профессионально, но занимается искусством, пишет картины, делает галстуки. Семья, где все художники, это иногда хорошо, а иногда не очень, говорит Татьяна.
Для художника всегда важна своя такая личная территория, личная своя собственная, индивидуальная. А в семье эти границы стираются. Иногда бывают, конечно, казусы такие, что лучше бы был подальше или был бы не художником и ничего бы не понимал, и не совал бы свой нос, не помалкивал бы.
Ну, вот у вас с мужем все-таки больше плюсов?
Наверное, все-таки больше плюсов. Ну, такие бывают, конечно, казусы, но это все-таки редкие, скажем, исключения, когда человек тебя раздражает своими замечаниями, и тебе это кажется все неправильным, это не так. Но чаще всего это все-таки люди уже друг к другу привыкшие, знаем, как друг другу что сказать, более тактично. Это помогает, потому что взгляд со стороны, он корректирует.
А как детей растить в художественной семье?
Ой, не знаю, мы по-другому не пробовали. Так что сравнить не с чем.
Клава, каково было расти в такой семье?
Я думаю, что для меня это было идеальное условие. Во-первых, потому что в любом случае это твои родители, которые тебе дали определенное, скажем, генетическое наследство, которое все равно как-то влияет на то, что тебе нужно, что тебе не нужно.
Но вы не пошли по стопам родителей, да? То есть получили другую профессию врача?
Ну, это если рассматривать с точки зрения вуза, формальности, то, конечно. Получается, что вообще другая среда, и многие говорят, что как это так, и как это сочетается. Ну, замечательно сочетается. Особенно, когда занимаешься арт-терапией с разными контингентами.
А у вас какая профессия врачебная?
Терапия сейчас, первичная специализация. В этом году заканчиваю по терапии. То есть для начала я решила пойти в общую терапию, потому что муж у меня тоже терапевт, но он еще и военный врач. Почему мы заканчивали военно-медицинскую академию, я как гражданская, он как военный. Но я думаю, в дальнейшем много посвящать своего внимания вопросам психотерапии и арт-терапии в частности.
Вот. А что это за галстуки, что вы выставляете?
Это мое такое хобби, которое родилось в год, когда я не поступила в медицинский вуз. И у меня был свободный год, когда можно было задуматься о том, точно ли хочешь ли ты туда идти или нет, или все-таки в другое куда-то место, или все-таки в художники. И я параллельно с подготовкой к поступлению решила, что надо что-то еще делать. И нашла у папы в шкафу галстук, который он никогда в жизни не одевал. Кто-то ему подарил. Говорю, дай мне его на растерзание. Вот, и я его порезала, нашила у него бусинок, меховых кусочков. И это был первый галстук. После этого я поняла, что это неисчерпаемая тема, которую можно развивать в любых направлениях. Но сейчас, конечно, времени мало на такие занятия, но когда получается этому уделить какое-то внимание, то это очень большое счастье.
Я смотрю, вы и пишете красками что-то, да?
Да, да. Сейчас, правда, я сама с собой как арт-терапевт занимаюсь арт-терапией больше.
Ждете ребенка, да? Кто там в животике?
Говорят, девочка.
Вы не только в художественной, вы еще и в православной семье росли, да? Мама пишет иконы. Вы не пытались сами в детстве тем же заниматься?
У мамы фотографии есть, где я с картиной с распятием. Это я помню, как я ее рисовала, картину, но мне было, наверное, лет 5 или 6. Ну, первый иконостас, который вот был первый заказ, наверное, он был впечатляющим, потому что до этого так мама писала иконы в основном маленькие, и это все где-то было параллельно моим каким-то другим занятиям, а здесь это начало происходить все в мастерской уже, когда папа сказал, что вот и выделяет там часть территории для иконописцев, чтобы они работали. Большой заказ в церковь вот Петра и Павла в Шуваловском парке, и большие доски, большие иконы. 6 человек, которые собирались и писали, и работали, и все это было, конечно, грандиозно.
Вы все-таки связываете дальнейшую свою жизнь с искусством, хотя бы отчасти.
Конечно. Но я думаю, что это вообще для меня и творчество, и жизнь неразделимы, потому что жизнь без творчества – это не совсем жизнь.
Говорила Клава, дочь художницы и скульптора.
Семьи многочисленных художников Петербурга исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какая партия займет оголившийся лево-патриотический фланг российского политического спектра? Об этом говорим с зав. Отделом политики независимой газеты Александрой Самариной, активистом партии «Родина. Здравый смысл» Анатолием Барановым и лидером «Родфронта» Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
С одной из карточек снято примерно 6 тысяч злотых.
Военные комиссариаты придумывают новые способы отправить призывника в
строй. Если мы хотим обеспечить свое будущее, то сейчас не можем позволить себе все, что нам хотелось бы.
Результат этого иска – отмена генплана Москвы.
Эта территория стала плацдармом для нападения на Израиль. Хамас неоднократно и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.